Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
В эфире радио «Свободная Европа». Здравствуйте. В студии Александр Фурмусаки. Вы слушаете программу «Приднестровские диалоги». Главные темы выпуска. Сразу после выборов в Приднестровском регионе на 2 месяца продлили карантин и подняли цены на хлеб. Выборы в законодательные органы власти на левом берегу Днестра были безальтернативными и обеспечили сохранение монополий структур, контролирующих регион. Мнение из Тирасполя Бендер. Проблемы вывода российских войск из Приднестровья на прошлой неделе уделили большое внимание политике и чиновники в Молдове и за рубежом. Об этом и многом другом поговорим в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Совет министров иностранных дел ОБСЕ в пятницу принял единогласно декларацию по переговорному процессу по приднестровскому урегулированию в формате 5+2. ОБСЕ в декларации призывает стороны усилить взаимодействие в процессе предупреждения последствий пандемии COVID-19, активизировать диалог и совместные усилия по защите прав человека в Приднестровском регионе Республики Молдова и обеспечить как можно скорее свободу передвижения между двумя берегами Днестра. В своих выступлениях представители Соединенных Штатов Америки и Румынии говорили о необходимости завершить процесс вывода иностранных войск и вооружений с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми Россией в рамках ОБСЕ, отмечается в сообщении Министерства иностранных дел Молдовы. Карантин в Приднестровском регионе продлен до 1 февраля 2021 года. С такой инициативой на следующий день после выборов в регионе выступил приднестровский лидер Вадим Красносельский. Действующие сейчас ограничения были введены до 16 декабря. На левом берегу Днестра карантин ввели в марте этого года. Местные жители не могут свободно выезжать из региона. Для этого им нужен специальный пропуск из оперштаба. Министерство здравоохранения Молдовы считает ситуацию в Приднестровском регионе одной из самых неблагоприятных на территории страны. Статистика по коронавирусу хуже только в Кишиневе. В Москве глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал безответственными заявления избранного президента Майи Санду, которая потребовала вывести российские войска с территории Молдовы и трансформировать военную миротворческую миссию в гражданскую под международным мандатом. Также во вторник, но в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг припомнил России аннексию Крыма, сохранение нестабильности на востоке Украины, присутствие российских военных в Грузии и Молдове. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган обвинил Россию в нарушении суверенитета и территориальной целостности нескольких стран-членов ОБСЕ.
Россия дислоцирует свои войска в Молдове и Грузии без согласия этих стран. Использование московской дезинформации и других гибридных методов – серьезная проблема для всех наших стран. Ведь таким образом Россия пытается подорвать демократические принципы существования других государств.
Заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган. В субботу в Москве начали массовую вакцинацию против COVID-19 вакциной «Спутник В» местного производства. В августе она появилась на внутреннем рынке, причем к тому времени ее протестировали менее чем на 100 испытуемых. До сих пор нет открытой информации об эффективности и безопасности российской вакцины. Препятствием для массовой вакцинации в России может стать недостаток второго компонента вакцины «Спутник В». Ранее сообщалось и о других проблемах как с производством, так и с законодательством, которые могут стать препятствиями для массовой вакцинации граждан. На планете преодолен порог в 1,5 миллиона летальных исходов от COVID-19 и зафиксировано 65 миллионов случаев заражения. Но появилась надежда, что в новом году удастся повлиять на эту статистику с помощью вакцин. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что социально-экономические последствия пандемии огромны и постоянно усиливаются, выступая на онлайн-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной пандемии пандемии. Антонио Гутерриш сказал, что вакцины против COVID-19 следует рассматривать как глобальное общественное благо и призвал богатые страны обеспечить доступность вакцин и для самых уязвимых и бедных людей планеты.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В Приднестровском регионе продлили карантин до 1 февраля 2021 года. С такой инициативой приднестровский лидер Вадим Красносельский выступил на следующий день после выборов в законодательные органы власти. И также сразу после голосования и объявления результата выборов в Приднестровье подорожал хлеб. Самые популярные сорта Тираспольского хлебокомбината, обеспечивающего практически весь регион, подорожали на 16-20%. О существовании подорожания продукта первой необходимости руководство региона жителей не предупредило. При этом о повышении зарплаты речи не идет. Подорожание хлеба производители объясняют неурожайным зерновых в этом году. По словам руководителя аграрного ведомства региона Олега Делигула, в 2020-м урожай озимых сортов пшеницы составил около 85 тысяч тонн. При среднем показателе за последние несколько лет 300 тысяч тонн. Получается, что хлеб пекут из пшеницы урожая этого года, хотя по нормам продовольственной безопасности запасов зерна должно хватать на 2 года. Вероятно, эти нормы не соблюдаются. Наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, ощутимо ли для них такое подорожание хлеба.
Я думаю, что да, ощутимо, потому что подорожало не так, как обычно, вот по чуть-чуть, а прям резко, это заметно стало. Поэтому, думаю, ощутимо. Для многих, по крайней мере. Может, не для всех, конечно, но большинству. Возмущаются родители того, что зарплаты такие же, как бы остаются у всех, а цены растут.
Ну, я понимаю, что в этом году была засуха, да. Тяжело с урожаем. Я не знаю, как здесь. Я, честно говоря, я не местный, я вообще с Гагаузии. Но у нас там вообще не было дождя летом. Абсолютно, от слова совсем. Терпимо, я думаю. Хоть и тяжело, но все же терпимо, если это не будет долго продолжаться. Если это только в этом году, я думаю, потянем. Но не больше. Не хотелось бы.
Я не думаю, что люди будут меньше покупать. В любом случае, они будут возмущаться, но будут покупать, потому что хлеб — это, ну, продукт первой необходимости. Поэтому...
Мне кажется, что все останется по-прежнему, потому что хлеб все равно нужен. Будет тяжело, наверное, пенсионерам, скорее всего. Мне кажется, что могли бы не поднимать бы стоимость на хлеб, а оставлять ее старую, потому что раньше было тяжело, допустим, пенсионерам, либо там более каким-то бедным людям, то сейчас из-за того, что они подняли стоимость на хлеб, им еще тяжелее. То есть было тяжело и еще тяжелее.
Я хлеба ем очень мало. Живу сама, поэтому мне неощутимо будет. Я не знаю, я беру полбатона, мне хватает на неделю. Поэтому для меня это как бы неощутимо. А у кого большие семьи, конечно, будет, наверное, ощутимо.
Я думаю, что все очень плохо. Хлеб отразится на моем бюджете, потому что я живу один. И деньгами это не шикуем. И, в принципе, хлеб по 4 рубля, придется меньше его есть. И самое интересное даже не это, а то, что, в принципе, по ТСВ говорят о всем хорошем, а о подорожании хлеба не сказали. Это тоже наводит на мысли о том, что новости хорошие нам говорят, а плохие нет. И как бы закрадывается мысль о полной информативности населения в условиях вот такой вот пандемии.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендера о подорожании хлеба в регионе.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
29 ноября в Приднестровском регионе состоялись выборы в законодательные органы власти. Голосование проходило в условиях отсутствия электоральной конкуренции, монополии правящих структур, подавления инакомыслия и невозможности альтернативных кандидатов участвовать в предвыборной гонке. Как и ожидалось, никаких сюрпризов выборы не преподнесли. Все 33 избранных депутата лояльны правящей партии «Обновление» и холдингу «Шериф», которые фактически контролируют экономическую и политическую жизнь в регионе. У двух трети депутатов штатов не было соперников на выборах. В бюллетенях для голосования был указан лишь один кандидат. И на этих выборах отмечена рекордно низкая явка избирателей – меньше 28%. На левом берегу Днестра нет порога явки, поэтому голосование признается состоявшимся в любом случае. Ни одна из других партий региона не выдвигала своих кандидатов на этих выборах. Многие лидеры партии и гражданские активисты подверглись преследованию, давлению и арестам. В четверг 3 декабря избирательная комиссия в Тирасполе объявила результаты выборов. Очередной мандат получил 31 из 33 депутатов. То есть абсолютное большинство сохранили свои места в Верховном Совете. Двое новичков среди депутатов – это директор сети магазинов смартфонов Степан Степанов и руководитель Дубасарской ГРЭС Борис Герман. Оба они симпатизируют партии власти обновления. Из альтернативных кандидатов, не связанных с монополистом, в парламент не прошел никто. Следовательно, о полемике и дебатах в законодательном органе региона можно забыть как минимум на 5 лет. В бюллетенях для голосования был и пункт против всех. Его выбрали более 20% избирателей. Тираспольский институт социально-политических исследований и регионального развития подсчитал, что в 3 округах из 10 альтернативные кандидаты проиграли пункту против всех. Почти 4,5% бюллетеней избирком посчитал испорченными. Можно с некоторыми допущениями считать, что 77,5 тысяч голосов, отданных за кандидатов-победителей, это база для будущего кандидата в руководители Приднестровья от действующей власти. Однако для того, чтобы убедительно выиграть выборы главы региона, в том числе в глазах внешних игроков, число избирателей за год надо увеличить в 1,5-2 раза, отмечает Институт социально-политических исследований и регионального развития. Наш корреспондент в Приднестровье Сергей Урсул поговорил с главой Тираспольской школы политических исследований Анатолием Деруном, который рассказал об особенностях прошедшей избирательной кампании, ну и подвели ее итоги.
Единый день голосования прошел 29 числа. С точки зрения организационного процесса, больших нареканий в этом отношении нет. А если говорить уже о качественной составляющей избирательной кампании, то, к сожалению, задолго до официального объявления результатов этой кампании, в принципе, было понятно, что кампания была очень прогнозируема по качественному составу участвующих в ней депутатов, и, соответственно, прогнозируемы были результаты. К сожалению, для Приднестровья, как государства де-факто, в основе которого должна находиться очень высокая легитимность, прежде всего, органов института власти, а именно доверие граждан к органам власти, эта избирательная кампания показала, что политика, которая проводилась на протяжении последних 5 лет со стороны партии власти, она не получила той должной поддержки, на которую, возможно, партия власти рассчитывала. Потому что любые выборы – это ответ на 2 вопроса. Это оценка проделанной работы и выдача кредита доверия на следующие 5 лет. И вот те результаты, которые мы на сегодняшний день получили в Приднестровье, на мой личный взгляд, они говорят о том, что избиратели поставили неудовлетворительную оценку той деятельности, которая была в период предыдущего Верховного Совета партии власти. Можно ли говорить по итогам этой избирательной кампании, что депутаты получили новый кредит доверия от избирателей? Очень проблематично об этом говорить, потому что кредит доверия, он завоевывается, как правило, в конкурентной борьбе, когда происходит борьба идей, борьба избирательных программ. Но в этой избирательной кампании впервые вот на моей памяти, занимаюсь больше 20 лет анализом электоральных процессов в Приднестровье, и я не помню, чтобы у нас так вяло проходила кампания, и здесь нельзя все списать на ковид, как, может быть, кому-то хотелось бы. Из 33 депутатских мандатов, в которых сейчас состоит Верховный Совет Приднестровья, на 23 округах выборы были безальтернативными. Зачем, собственно говоря, если упрощенно говорить, напрягаться и создавать, там, писать какую-то программу, давать какие-то обещания. И, конечно же, избиратели дали оценку, проявили свою гражданскую сознательность и дали оценку такому отношению.
Впервые была зафиксирована столь низкая явка избирателей, менее 28%. О чем говорит такой показатель?
Несомненно, низкая явка, она является следствием тех управленческих решений, как тактических, так и стратегических, которые принимались в области избирательного законодательства и вообще политического пространства Приднестровья. И низкая явка, настолько нехарактерная для Приднестровья, это ответ гражданского общества в Приднестровье, насколько люди могли отреагировать и высказать свое мнение, это тот ответ на отсутствие выборов в республике. когда у человека нет выбора в контексте избирательных кампаний, он либо игнорирует, он не идет на выборы, а если он идет, то он, скажем так, либо портит бюллетень, если есть графа против всех, то избиратели выбирали одну из форм своего негативного отношения к происходящему и голосовали за кандидата против всех. Эти выборы были безальтернативными, поэтому избиратели отреагировали своим недоверием к данному избирательному процессу, к данной избирательной кампании. И это недоверие, оно проявилось в двух составляющих. Первое, люди проигнорировали свое участие, зачем мне идти на эти выборы, когда не с кого выбирать. И вторая форма недоверия. Люди пришли на выборы и высказали свое мнение, что они не поддерживают, как правило, одного единственного кандидата, который был зарегистрирован на округе. Но там, где на округах было три претендента на один депутатский мандат, люди приходили, голосовали. Поэтому это осознанное решение, закономерное решение со стороны общества, которому ковид имеет самое-самое косвенное значение.
В следующем году жители левого берега Днестра будут выбирать руководителя Приднестровья. Как вам кажется, прошедшая избирательная кампания повлияет на будущие выборы лидера региона?
Президентская кампания, она является центральной в избирательном цикле Приднестровья. Все участники этого избирательного процесса, прямые, косвенные, все будут делать выводы, исходя из результатов выборов в парламент. Такой большой процент голосов против всех, такая низкая явка. Не просто серьезный звонок о том, что дела во внутренней политике, мягко говоря, неудовлетворительны, а это звонок о необходимости изменений и модернизации института. Насколько и кто и выводы в этом отношении сделает, покажет время, причем в самой краткосрочной перспективе. Потому что если все оставить так, как есть, на выборах президента повторится еще раз явка, подобная той, что было на Верховном Совете, 27-28%. И это, конечно же, продемонстрирует глубочайший кризис во внутренней политике.
Это был руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерон. Наша коллега в Приднестровском регионе Маргарита Суворова накануне выборов записала для нас и мнение активистки Ирины Плаговой. Она руководит приютом для бездомных животных.
Я верила бы в изменения, если бы была хоть какая-то альтернатива. Так как у нас выборы безальтернативные, значит, в изменения я не особо верю. Меня возмущает еще то, что в этом году опять же убирает порог явки. Получается, что у нас, если один из кандидатов в депутаты пойдет просто за себя, проголосует один человек, он уже все, он уже депутат. Мне кажется, что это не совсем выбор народа. Меня еще возмущает то, что сейчас домкомы обзванивают своих жителей из дома, говорят, за кого конкретно голосовать, чтобы обязательно за этого депутата проголосовали. Я чувствую, что это давление со стороны одного единственного кандидата, потому что у нас в основном безальтернативно идут по каждому округу по одному депутату. И я думаю, что это не только происходит на микрорайоне Ленинском, но это происходит везде, на всех районах. Это страшно. Это страшно, никогда такого не было.
Это было мнение активистки и руководителя Бендерского приюта для бездомных животных Ирины Плаговой.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Присутствие российских военных в Приднестровье вновь обсуждается на международном уровне. Дискуссии спровоцировали заявление избранного президента Молдовы Майи Санду, прозвучавшее на ее первой после избрания пресс-конференции. Она высказалась за вывод российских войск из Приднестровского региона, повторив устоявшуюся позицию официального Кишинева. Москва отреагировала довольно резко, и Кремль, и министр иностранных дел. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на закрытии двухдневной встречи министров иностранных дел стран Альянса заявил, что Россия действует против воли правительства соседних стран, имея в виду аннексию Крыма, сохранение напряженности на востоке Украины, сохранение российских войск в Грузии и Молдове. Мы видим, как Россия разместила свои войска против воли стран, находящихся в непосредственной близости от нас. Знаем, как Россия аннексировала Крым и каким способом Москва продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, как Россия сохраняет военное присутствие в определенных районах Грузии и, конечно, то, как она удерживает своих военных на территории Молдовы, в Приднестровье. Это нарушение территориальной целостности Молдовы и еще один пример многократных нарушений России норм международного права и территориальной целостности стран, в том числе Молдовы. Заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал безответственными заявления избранного президента Майи Санду о необходимости вывода российских войск с территории Республики Молдова.
После того, как Кишинев прекратил выполнение договоренности об урегулировании, приднестровская сторона категорически отказалась от возобновления процесса вывоза боеприпасов, поэтому они сейчас находятся на этих складах. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял в свое время, что мы готовы утилизировать эти опасные, прямо скажем, предметы, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Но для этого нужно сотрудничество сторон и, прежде всего, добрая воля и Кишинева, и Тирасполя. Поэтому мне, еще раз скажу, трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев. Но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Кишиневе действующий президент Игорь Дадон встал на сторону Сергея Лаврова, при том, что в заявлениях Майи Санду не было ничего нового. Она повторила позицию официального Кишинева, озвученную множество раз, в том числе и на различных международных форумах. О необходимости вывести российские войска и вооружение из Приднестровского региона говорил на прошлой неделе и глава молдавского МИДа Аурелио Чокой на встрече министров иностранных дел ОБСЕ. Аурелио Чокой, который в последние годы несколько раз занимал должность советника по внешней политике при президенте Дадоне, говорил на саммите ОБСЕ примерно то же, что и Майя Санду на своей пресс-конференции. Глава молдавского МИДа Аурелио Чокой подтвердил обоснованную позицию Республики Молдова о необходимости вывода иностранных войск и вооружения с территории Молдовы в соответствии с нейтральным статусом, установленным Конституцией и международными обязательствами, взятыми Российской Федерацией в рамках ОБСЕ, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Молдовы. Говоря о миротворческой миссии в регионе, Аурелио Чокой заявил, что стабильность, укрепившаяся в последние десятилетия, требует адаптации миротворческой миссии к новым реалиям. В интервью «Свободной Европе» Майя Санду более развернуто рассказала о своем отношении к процессу приднестровского урегулирования и что она думает о выводе российских войск из Приднестровья. Прослушаем фрагмент беседы Майи Санду с нашей коллегой Валентиной Урсу.
Молдова и реинтеграция. С Приднестровским регионом или без него? Когда вы расскажете нам о том, каким вы видите долгосрочное решение приднестровского кризиса? Конечно, мы можем двигаться в этом направлении вместе со всей страной. Нельзя говорить об объединении по частям. Простого решения нет. Я всегда очень открыто об этом говорила в вашей студии. С другой стороны, сегодня Приднестровский регион экспортирует более 60% товаров в страны Европейского Союза. То есть с экономической и коммерческой точек зрения связи между Приднестровским регионом с европейской стороной очень тесные. То, что Кишинев может сделать в одностороннем порядке, это одно. А то, что Кишинев может сделать вместе с другими партнерами, совсем другое. Я уже говорила, что борьба с контрабандой, с коррупционными схемами, этими вопросами Кишинев может заниматься по большей части в одностороннем порядке. Когда появится политическая воля, то от схем можно будет избавиться, как нам это удалось сделать в прошлом году. Может ли ликвидация схем сблизить два берега Днестра? Ликвидация схем означает, что людей на правом и на левом берегах Днестра будут меньше обворовывать, поскольку контрабанда – это не уплата налогов, и из-за схем обкрадывают людей и на правом, и на левом берегах. К сожалению, люди живут бедно и там, и тут. Люди в отчаянии. У нас схожие проблемы, и даже на этих выборах мы увидели, что люди это осознают. Всем понятно, что мы должны искать политические политическое решение. Есть формат 5+2. Но политическое решение должно быть поддержано всеми гражданами, всеми политическими силами Республики Молдова. Мы продолжим диалог и поиски решения этого вопроса. В Конституции установлено, что Республика Молдова нейтральное государство, но до сих пор на территории страны дислоцированы российские войска. Когда молдавские власти пытаются напомнить России о выводе войск с территории Республики Молдова, российская сторона реагирует болезненно. Недавно вы говорили о выводе иностранных войск и трансформации миротворческих сил в международную миссию. И вот министр иностранных дел Лавров, а также другие высокопоставленные лица Российской Федерации вас раскритиковали. Господин Лавров, например, назвал ваш призыв безответственным. Процитирую его. «Маловероятно, что это поможет найти решение, и что мы примем во внимание такие запросы, которые являются совершенно безответственными». Я лишь напомнила позицию государства Республика Молдова. В этом нет ничего нового. Позиция Республики Молдова всегда была такой. Российская сторона подтвердила позицию Российской Федерации. Опять же, здесь тоже ничего нового. В целом, обсуждения нужны для достижения решения. И дискуссии должны выйти за рамки публичного обмена репликами. И это то, что я собираюсь сделать. Я говорю об этом всякий раз. Я открыта для обсуждений и по этой теме, и по другим вопросам нашей двусторонней повестки. Есть еще вопросы, связанные с экономикой и торговлей, социальной защитой наших граждан, которые работали и работают в России. Все это необходимо обсуждать, и, как я говорила в ходе кампании, я открыта, я буду также усердно работать, проводить активную внешнюю политику в интересах наших граждан на Западе и в интересах наших граждан на Востоке. Как, по-вашему, следует понимать столь категоричную позицию России относительно вывода армии с территории Республики Молдова?
У
Российской Федерации всегда была такая позиция. Это не новость, повторяю. Это иная позиция, отличная от позиции Республики Молдова. Мы продолжим дискуссии для достижения решения. В то же время я хочу напомнить, что когда мы говорим о вывозе боеприпасов, то, например, министр Шойгу в прошлом году выразил готовность обсудить утилизацию вооружений, их уничтожение или вывоз. Это хорошее начало. И мы должны продолжить дискуссию.
Эта дискуссия требуется continuum.
Вы с оптимизмом смотрите на решение приднестровской проблемы? Я реалист. Я знаю, что это непростая тема. Хочу еще раз повторить, что есть очень важные принципы, которые должны лежать в основе решения приднестровского конфликта. Один из них – это соблюдение территориальной целостности и национального суверенитета. Все с этим согласны, и это очень хорошо. Именно такие принципы должны быть основой решения конфликтов. И еще один важный принцип. Решение конфликта должно быть мирным, строго дипломатическим, политическим, мирным решением. Учитывая все это, мы и будем искать. Это непросто, но есть шаги, которые мы можем предпринять для достижения политического решения. Многие эксперты по приднестровской проблематике говорили, что было неправильно ставить Кишинев и Тирасполь в равные условия. Считаете ли вы, что диалог между Кишиневым и Тирасполем должен вестись между президентом и приднестровским лидером? За прошедшие годы было подписано более 300 документов, некоторые из которых до сих пор являются секретными. Мы даже не знаем, какие там обязательства. И многие из соглашений противоречат друг другу. Теперь мы от вас узнаем, какие там были секреты. Да, мы надеемся увидеть и изучить эти документы. Многие из них противоречат друг другу. Это был непоследовательный процесс, в котором нужна ясность, с чего мы начинаем и куда идем. Все еще актуален вопрос, каков путь к политическому решению. Сейчас есть то, что есть. Существует формат 5+2. Его необходимо сделать функциональным, потому что в последнее время там мало что происходило. Мы должны достаточно, и продолжить диалог без переговоров мы не сможем отыскать решение. Вы согласитесь встретиться с господином Красносельским? Встреча проводится не ради встреч. Если есть проблема, причина, цель, мы ее обсуждаем. А объявлять встречу ради встреч смысла нет.
Избранный президент Молдовы Майя Санду отвечала на вопросы «Свободной Европы». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».